Глава вторая. Я остановил нашу черную сверкающую машину возле дома на Сельвин-стрит, который мне указала Мария Мафия. Войдя в пансион, я лишний раз убедился, что все они похожи друг на друга. Идет ли речь о дорогих из района Центрального парка или таких, как этот, битком набитых итальянской голызьбой. В первую очередь Мария Мафия познакомила меня с хозяйкой, жирной пожилой женщиной, обвешанной драгоценностями, а затем повела в комнату брата, расположенную на третьем этаже. Пока Мария Мафия искала девушку, я успел бегло осмотреть комнату. В два окна, большая и светлая, она была обставлена хоть и старой, но очень опрятной мебелью. Здесь, в общем, можно было отлично жить, если бы не дикий шум с улицы, проникавший даже через закрытые окна. В углу стояли два чемодана. Один дешевый, сильно потрепанный и внутри пустой. Второй тоже старый, но заполненный разнообразными инструментами. Между окнами располагался комод. Я выдвинул один из ящиков и убедился, что в нем находится порядочный запас белья и других вещей. Принимая во внимание, что за последние полтора года жилец комнаты ничего не зарабатывал и жил на содержании сестры, становилось загадкой, откуда все это бралось. Тут вошла Мария вместе с горничной. Последнюю звали Анна Флор. Это была хрупкая девушка лет 20. Пожимая ей руку и заглядывая в глаза, я понял, насколько передо мной запуганное и забитое создание. «Мне сказали, что вы слышали телефонный разговор мистера Мафии в понедельник вечером». Обратился я к ней. Она кивнула головой, и я повернулся к Марии. «Думаю, теперь, мисс Мафия, вы можете пойти вниз. Мы с Анной побеседуем наедине». По правде говоря, я начал придерживаться мнения Даркина, полагавшего, что мистер Маффи попросту сбежал, и что выяснить нам все равно ничего не удастся. Я усадил Анну на стул, сам сел напротив и вытащил свой блокнот. «Вам совершенно нечего бояться», — начал я. «Единственная для вас угроза — получение денег за небольшую услугу, которую вы можете оказать мисс Маффи и ее брату. По-моему, она не так страшна. Нравится ли вам мисс Маффи?» «Да, конечно, она очень славная». «А мистер Маффи?» «О, да, его вообще все любят, всегда, кроме тех моментов, когда он бывает пьян. В это время девушкам следует держаться от него подальше». «Как вам удалось услышать телефонный разговор в понедельник? Вы что, ожидали этого звонка?»
«Откуда же я могла о нем знать?»
«Трубку снимали вы?»
«Нет, к телефону подошла хозяйка, миссис Ричи, а уже она велела мне позвать мистера Маффи. Я за ним сбегала, а потом начала убираться в столовой. Оттуда каждое слово слышно, тем более, что дверь была открыта.
Можете ли вы вспомнить и повторить все, о чем говорил мистер Маффи?»
«Да, конечно. По правде сказать, мы вообще имеем привычку контролировать действия жильцов. А на этот раз вместе со мной была и миссис Ричи.
Передайте, пожалуйста, поподробнее беседу».
Сперва он произнес «Алло». «Потом у телефона Карла Маффи. Что вам угодно?» «Это уже мое дело. Объясню при личной встрече.
Почему не здесь, не у меня? Я боюсь? О, нет, я не из тех, кого можно запугать».
Но миссис Ричи утверждает, что он сказал «бояться следует кое-кому другому». Впрочем, она и сама не уверена, что расслышала правильно. Далее последовали такие слова. «Да, конечно, мне нужны деньги и как можно больше. Ну что ж, пусть так. На углу в 7:30. Заткнитесь. Какое мне дело до вас? Итак, в 7:30. Эту машину я уже встречал». Она умолкла.
«А с кем он говорил?» — спросил я, предполагая, что раздастся очередное. «Откуда я могу знать?» Но, к счастью, я ошибся.
«С тем же, с кем и раньше».
«Раньше? Когда конкретно?»
«Несколько раз в течение мая. Миссис Ричи сказала, что до этого понедельника звонков в общей сложности было 9.
«Вы когда-нибудь лично слышали его голос?»
«Нет, сэр. Миссис Ричи всегда подходит к телефону сама».
«А его имя вам известно?»
«Нет, сэр. Миссис Ричи пыталась несколько раз поинтересоваться, кто спрашивает мистера Маффи, но этот человек всегда отвечал одно. Неважно. Передайте просто, что звонит его старый знакомый, а он уж догадается».
Дело это все больше меня занимало. Возможно, тут крылось что-то любопытное и даже денежное. Прямой корысти у меня, конечно, не было, поскольку гонорар всегда получал Вульф, но интерес от этого не уменьшался. Просидев с Анной почти 2 часа, я убедился, что она сообщила мне все и даже больше. «Побудьте здесь еще минутку, Анна. Я спущусь вниз и побеседую с миссис Ричи».
Миссис Ричи подтвердила все слова Анны. Я попросил ее разрешения взять горничную с собой. «Нет, пока нельзя. В обеденное время я не могу обойтись без нее». Но после того, как я вручил хозяйке доллар, она согласилась. «А когда девушка вернется домой?» — спросила она и добавила, что разрешает ей отлучиться только до 9 часов вечера. «Ничего не могу обещать. Когда мой босс начинает допрашивать, он не отличает день от ночи. Но я обещаю вам доставить ее целой и невредимой». Вместе с Анной мы вышли на улицу, сели в машину и медленно покатили по городу, дабы не приехать слишком рано. Время от 4 до 6 вечера Вульф ежедневно посвящал своим цветам в оранжерее, и беспокоить его в эти часы не следовало. По дороге я пообещал Анне доллар, если она сообщит мистеру Вульфу что-нибудь интересное. Время я рассчитал так, что прибыл к нашему дому ровно в 6. К сожалению, в тот вечер Анна к 9 часам не вернулась. Оставив девушку в приемной, я поднялся к Вульфу и доложил, что привез ее. Он едва взглянул на добытые мною вещи, а Анну и вовсе не пожелал видеть. «Но она уже обошлась нам в 1 доллар», — не без умысла сказал я. «Пришлось хозяйке уплатить». «Его мы отнесем на твой счет, Арчи», — буркнул Вульф. «Нет, сэр, деньги уже вписаны в книгу текущих расходов». Мы пошли с ним к лифту. По-моему, если бы у нас лифта не было, Вульф вообще бы не стал подниматься на верхние этажи, даже ради собственных орхидей. Придя в контору, Вульф немедленно принялся за Анну. Еще 5 лет назад я бы не сумел полностью оценить его искусство допроса, которое он повел теперь с большим тактом и глубокой проницательностью. Если бы, например, эта девушка что-то знала, но забыла или видела, но не запомнила, он бы все равно вытащил из нее каждую мелочь. Он расспрашивал ее о голосе и манерах Карла Маффи, о его одежде и любимых блюдах, о знакомых и взаимоотношениях с сестрой. Словом, задавал вопросы без конца, но делал это деликатно и осторожно, не желая утомлять и раздражать свою собеседницу. В результате ему удалось выяснить, что в тот последний понедельник Анна утащила из комнаты мистера Маффи несколько багажных квитанций и пестрых этикетках пароходов «Лючия» и «Флоренция». Совершенно случайно из газет я знал, что Лючия отправлялась в Европу 18 мая, а Флоренция — 3 июня. Мистер Маффи явно пытался уехать не один, а 2 раза и оба почему-то раздумывал. Позже, во время обеда, Вульф дал Анне передышку. Беседовал он только со мной и, главным образом, о сравнительных достоинствах различных сортов пива. Наконец он снова обратился к Анне Флор. «Мистер Маффи никогда не делал вам подарков?» «Нет, сэр, за исключением коробки с мелками, о которых я уже говорила. Еще газеты отдавал, хотя их едва ли можно считать подарком». «Ага, а не было ли среди них утренней, «Таймс»?»
«Была. Однажды он объяснил, что покупает газеты из-за объявлений».
«Скажите, в понедельник вы тоже получили от него газеты?»
«Да, сэр, как всегда после полудня».
«В тот день ничего необычного не случилось?»
«Нет, сэр».
Но Вульф уже успел заметить легкое колебание в ее голосе и настойчиво повторил вопрос. «Так значит, ничего?»
«Нет, сэр, разве только вырезки?»
«Вырезки?»
«Да, сэр, на первой странице он вырезал большую статью».
«Прежде он часто этим занимался?»
«Да, сэр, обычно выбирал объявления о найме на работу, но порой, судя по объему, бывали и статьи, как в этот раз».
«Первую страницу он тоже раньше кромсал?»
«Нет, сэр, никогда. Обычно я свертывала в эти газеты мусор, когда убирала комнаты. И мне приходилось следить за тем, чтобы он не просыпался в дыры от вырезок».
Промолчав минуту, Вульф произнес: «Арчи, поезжай на 42-ю улицу и купи 20 экземпляров «Таймс» за понедельник».
Я обрадовался, что смогу подняться и уйти. Была прекрасная июньская ночь, и я с наслаждением вдохнул свежий воздух. Вернувшись домой, я снова застал Вульфа за передышкой. Он пил пиво и угощал им Анну, которая осторожно тянула его сквозь зубы, словно горячий чай. Едва я положил газеты Вульфа на стол, он обратился к Анне.
«Если не возражаете, мисс Флор, я бы не хотел, чтобы вы видели наши приготовления. Поверни ее стул спинкой к нам, Арчи, а пиво поставь на столик перед ней».
Выполнив эти указания, я достал 2 газеты для Вульфа, а 3-ю взял себе. На первый взгляд изучение «Таймс» ничего нам не дало.
В нем сообщалось о забастовке горняков в Пенсильвании, о том, как какие-то спортсмены переплыли Атлантический океан на 35-футовой лодке. Одного негра линчевали в Алабаме. Директор университета Холланд скоропостижно скончался во время игры в гольф. Ценную старинную картину, украденную в Италии, обнаружили в Швейцарии. Полиции удалось арестовать некого гангстера и так далее. Я полагал, единственное событие, которое может нас заинтересовать — находка итальянской картины. Но Вульф прежде всего вырезал сообщение о гангстере, а уже в другой газете — о картине. Затем он попросил меня вырезать статью о смерти директора и лукаво произнес: «Знаешь, Арчи, если меня не обманывает интуиция, то к Рождеству у нас будет лучший экземпляр орхидеи, какой только есть на свете». Его слов я не понял. Какая связь могла быть между исчезновением Карла Маффи и статьями из «Таймс»? «Теперь покажи нашей гостье одну из газет». Я взял со стола ту, где было вырезано сообщение об итальянской картине. «Взгляните, мисс Флор, так выглядела газета, которую отдал вам мистер Маффи в понедельник».
«О нет, сэр, дыра в ней была наверху. Давайте покажу».
«Не спешите, мисс Флор». Я продемонстрировал ей следующий экземпляр.
«Да, сэр, вырезка находилась именно на этом месте».
«Вы уверены?»
«Абсолютно».
«А саму статью вы не видели где-нибудь? Может быть, у него в руках или в корзине для бумаг?»
«Увы, сэр, корзины в комнате нет, и статьи я не видела».
«Спасибо, мисс Флор. По-моему, я окончательно вас измучил. Поезжайте домой, только прежде позвольте задать вам еще один вопрос». Девушка действительно устала, но с готовностью подняла на Вульфа глаза. «Скажите, Анна, не встречалась ли вам в комнате мистера Маффи клюшка для гольфа?» Если Вульф хотел вызвать взрыв, то это ему, несомненно, удалось. Сначала мисс Флор залилась краской, затем побледнела и, наконец, в полной растерянности раскрыла рот. Однако Вульф, не повышая голоса, продолжал: «Когда вы ее видели?» Анна пробормотала что-то нечленораздельное.
«Нет, сэр, вообще никогда, никакой клюшки».
«Ну что же», — пожал плечами Вульф и, обернувшись ко мне, добавил: «Отвези ее домой, Арчи». Она не двигалась, сидела на стуле, пока я не тронул ее за плечо. С трудом поднявшись, она позволила накинуть на себя жакет. Похоже, она сильно разволновалась. Когда мы с ней покидали квартиру, я было обернулся к Вульфу и с удивлением увидел, что он собирается встать с кресла, дабы попрощаться или даже проводить мисс Флор. Я застыл, точно громом пораженный. Такого с ним никогда не случалось. Однажды, при посещении некой дамы, владевшей 20 миллионами долларов и вышедшей замуж за английского герцога, он шагу ей навстречу не сделал. «Кстати, я обещал Анне доллар», — сказал я Вульфу. «Обещание надо выполнять, Арчи». Окончательно поднявшись на ноги, он приблизился к Анне. «Спокойной ночи, мисс Флор». Таня ответила. Мы вышли на улицу, я усадил ее в машину и отвез на Селивен-стрит. У двери стояла мисс Ричи. Она поглядела на меня такими глазами, что я не решился вступить с ней в беседу.